Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Читаем икону». У микрофона протоиерей Александр Степанов. И, как обычно в этих программах, мы беседуем с петербургским искусствоведом, специалистом по иконе Оксаной Витальевной Губаревой. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наши беседы, и сегодня мы собирались, как и обещали вам, поговорить о иконе Рождества Христова. Очень значимое событие. Праздник, правда, этого события был установлен совсем не так сразу, как это казалось бы естественным современному человеку. Он появился только в самом конце IV века, в V, VI, и на Востоке утвердился, наверное, в VI-VII веке окончательно, как повсеместно празднуемый. А пришел он с Запада, из Рима, где был установлен в связи с языческими праздниками Дня Солнца, Наталиями, день, когда начиналось прибавление дня 25 декабря. Вот эта дата, собственно, таким образом и установилась. Ну и, конечно, христиане переосмыслили День Солнца, поскольку Христос называется «Солнцем правды» в отеческой литературе, то, естественно, что вот это прибавление дня христианами связалось с вот этим событием явления в мир Спасителя, который и просветил истинным светом всякого человека, грядущего в мир. Так вот, сегодня поговорим о иконе Рождества. И те образы, которые мы сегодня будем обсуждать, они гораздо более поздние, но очень насыщенные, там много всего, есть о чем поговорить.
Ну, я хотела бы начать с того, что действительно вот эта иконография, которая нам всем известна, где Богородица лежит по центру, на красном ложе, перед пещерой, а вокруг нее, как хороводом, располагаются группы вот действующих лиц, связанных вот с этим событием. Она появилась, конечно, достаточно поздно. Тем более, что эта икона связывает между собой события двух Евангелий. Евангелие от Матфея, где рассказывается о том, как пришли к младенцу волхвы, которые шли за звездою, и Евангелие от Луки, где рассказывается о том, как Богородица искала себе место для того, чтобы вот родить младенца, как она родила его в пещере, положила младенца в ясли, и вот вся вот эта история рассказана совсем в другом Евангелии. И поэтому в древности самые первые иконы Рождества, они изображали отдельно поклонение волхвов и отдельно младенца в яслях. И в дополнение к словам отца Александра по поводу того, что была назначена дата, да, для празднования Рождества в день солнцестояния зимнего, я хочу сказать, что вот на древних самых изображениях поклонения волхвов волхвы изображаются в одеждах служителей бога Митры, в честь которого был установлен, вот, собственно, праздновался в Риме вот этот праздник. Они одеты в такие шапочки характерные, пилосы, в плащи, в штаны такие разноцветные. Сохранились капища этому богу Митре, богу солнца, официальный культ которого как раз вот и праздновался в Риме, вот это поздний такой римский культ. И они изображены ровно такими же, как изображаются волхвы. То есть как раз вот от языческого бога они приходят к богу истинному. И вот эти шапочки пилосы, они, кстати, вот очень интересны. Дело в том, что эти шапочки были символом свободы от рабства вот, в Древнем Риме. То есть их носили не богатые люди, это были ремесленники, крестьяне, но только свободные. Поэтому впоследствии вот эта шапочка фригийская, она стала символом свободы вот уже во Французской революции.
Да-да-да-да-да, вот. Якобинцы.
Да-да-да, вот. А на иконах Рождества Христова, ну, почему она, собственно, появляется? Кроме того, что это, ну, атрибут вот был жрецов бога Митры, я думаю, что, может быть, это имеет и символическое значение. Свобода от рабства греху и язычеству, и освобождение людей, которые приходят к истинному богу. На Русь, конечно, иконография пришла уже такой сложившейся. То есть и мы на этой иконографии видим и волхвов, которые скачут на конях к пещере Рождества, ведущей за звездою, и видим младенца в яслях, и видим также еще некоторые сюжеты, которые не описаны ни в одном Евангелии. Это омовение младенца двумя повитухами. Вот это как раз апокрифический сюжет, который вот это спокойное такое сдержанное повествование евангельское дополняет какими-то такими бытовыми подробностями, потому что апокрифы, они всегда такие многоречивые, многословные, в противовес такому строгому евангельскому стилю, лаконичному, богословски выдержанному. Но в иконе, которая объединила все и апокрифические рассказы, и евангельские, вот этот сюжет апокрифический, он тоже нашел свое очень такое интересное литургическое осмысление. Ну, давайте вот по порядку рассмотрим икону. И я предлагаю взять самую лучшую, самую гармоничную по осмыслению иконописного канона икону, которая была написана предположительно иконописцем Андреем Рублевым, но это, конечно, под большим вопросом, для иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. То есть она сейчас находится в этом иконостасе. Для какого конкретно иконостаса неизвестна эта икона была написана, потому что иконостас Благовещенского собора, был пожар в Благовещенском соборе, иконостас погиб, сохранились документы, и впоследствии как бы лучшие какие-то памятники были привезены туда и встали на их место. Поэтому точно сведений о том, откуда эта икона и кем она была написана, нет на самом деле. Икона очень сильно утрачена, она вся потертая, потому что в древности, когда иконы прописывались, в XVI-XVII веке был принцип спинзовывания вот этого почерневшего слоя, его обрабатывали пемзой, абразивом таким, и потом прописывали заново. И сейчас, когда старые вот эти поздние какие-то прописки снимают, то, в общем, авторский слой оказывается таким сильно потертым и утраченным. Но икона очень сильно утрачена вот именно из-за такой грубой реставрации всей иконы иконостаса, праздничной иконы Благовещенского собора. Но иконе Рождества как-то повезло больше других, и она так, в общем-то, сохранила свои краски более-менее. И вот мы видим в центре, по диагонали, очень большую фигуру Богородицы, которая соединяет с собой мир человеческий слева, в левом нижнем углу. Мы видим праведного Иосифа, который сидит в задумчивости, и мир ангельский в правом верхнем углу, ангелы. Причем ангелы тоже идут по земле. И вообще на иконе очень мало неба, в отличие от всех других икон. Здесь почти нет фона. Вот эта гора написана практически вертикально. Почему, интересно, вот такое подчеркнутое изображение Земли? Ну, понятно, что это тоже символ и знак того, что Бог спустился на Землю, и Земля становится небом теперь. И поэтому и ангелы тоже на Земле, так же, как все остальные твари, ангелы тварны, они поклоняются Господу, который лежит в колыбели посередине иконы. Но фигура его бесконечно маленькая, она еле заметна на этой иконе. И если бы вся композиционный строй иконы не сходился вокруг этого маленького образа, в общем, его можно было и не заметить. Почему? Что это за знак такой, символ чего вот такое маленькое изображение Иисуса Христа? Дело в том, что, приняв человеческий образ, Бог бесконечно умаляется. Он становится своим творением. Бесконечный Бог ограничивает себя вот телом беспомощного какого-то младенца. И вот этот образ умоления вот таким символическим способом мы видим на этой иконе. И он противопоставлен, младенец Иисус Христос по размеру противопоставлен Пресвятой Богородице. А Пресвятая Богородица, наоборот, изображена больше всех, больше ангелов, больше всех людей, которые ее окружают. Потому что, приняв себя Бога, она, наоборот, бесконечно возвеличилась и стала сама как небо, поскольку приняла внутрь себя Бога.
Чрево твое пространнейшее небес.
Да, да. Богородица изображается обычно отвернувшаяся от Христа. И в этом, конечно, бесконечное одиночество показано Спасителя, которое рождается в мир на страдании, чтобы быть принесенной в жертву.
Но все-таки, да, почему же она отвернулась?
Да, но, во-первых, она не совсем от него отвернулась, потому что она все-таки смотрит туда, где он изображен второй раз, где он омывается двумя повитухами. А во-вторых, в иконописи очень большое значение имеют ритмические повторы и соответствия. Очень часто фигуры изображаются как бы подобными друг другу. И если мы посмотрим на икону Христа и на икону Богородицы, они в разном масштабе, но практически одинаковые. Одинаковый изгиб, одинаковое положение фигуры. Больше того, если мы посмотрим на фигуру Христа, то мы увидим, что он как бы отделяется, как частица ее лона изображен. То есть он как бы отделяется от нее и как бы еще часть ее.
Как материки на карте.
Да, как материки.
Разъезжаются.
Да. И здесь это подчеркнуто еще очень интересно. Ну, может быть, не на всех репродукциях это видно, а когда смотришь на саму икону вот, в увеличенном виде, то заметно, что младенец Иисус даже еще не лежит вот в этой колыбели, а он как будто подлетает только к ней. Он на краю ее, он еще туда внутренне опустился. И он очень туго спеленут. И вот эти пелены, и вот сама форма вот этих яслей, куда он попадает, она абсолютно точно повторяет иконографическое изображение гроба Господня и его погребальных пелен, в которые он был завернут уже после распятия. Вот такое образ колыбели Христа и соединение с образом гроба Господня появляется очень рано вообще вот в изображении образов Рождества Христова. Появляется практически тогда же, когда впервые был построен при Юстиниане еще храм Рождества Христова, и там появляется жертвенник. В храме Рождества Христова начинает служиться литургия. До этого момента это было просто некая часовня, какое-то вот здание, которое отмечало место вот этой пещеры Рождества. Но там не было еще литургии. И когда литургия начинает служиться на месте Рождества Христова, то вот это символическое осмысление Рождества как принесение в жертву Христа, оно начинает, видимо, в богословии, я не могу ничего сказать по этому поводу точно, но в иконах совершенно однозначно появляются такие даже специально высокие архитектуры, особенно в ранних иконах, выстроенные из кирпича, как каменные древние престолы, византийские вот изображения вот этих вот яслей, в которых лежит младенец.
А разве вот этот Вифлеемский храм не в IV веке был построен, вот базилика сама Рождества? Или вы имеете в виду другой храм какой-то?
Нет, я имею в виду базилику Рождества. Нет, она была построена, там не было литургии, было построено какое-то здание, вот это я точно знаю.
Здание более или менее то, которое сейчас. Вот базилика, она, колонны, вот эти архаичные.
А вот именно литургия на месте Рождества Христова, там был построен престол прямо вот в пещере Рождества, вот прямо как бы там, вот в этом месте, и начала служиться литургия. Это было, когда Юстиниан стал перестраивать все вот эти храмы, здания вот эти.
Там над пещерой была построена тоже ротонда изначально, а литургия служилась в базилике. Точно так же, как и на гробе Господнем была ротонда и отдельно стоящая базилика. Не та, которая сейчас, а совершенно другая, иначе ориентированная. То есть одно было место мартирия, а другое было базилика, где служилась литургия. И действительно, с какого-то времени, вот вы, вероятно, точно говорите, что с Юстинианового времени эта ротонда была на месте Рождества Христова перестроена в алтарную часть, алтарную апсиду.
Еще вот на такое литургическое осмысление образа младенца в иконе Рождества сыграло видение, связанное с Афанасием Великим. Один монах не верил в то, что действительно прилагается тело и кровь Христовы во время литургии. И такое натуралистическое видение было. Младенца, ангел явился и разрезал реально младенца, куски которого положил в чашу. Причем именно младенца, хотя в реальности взрослый Господь, да, был принесен в жертву. И вот этот вот образ младенца потом впоследствии даже появляется на богослужебных предметах и фресках под названием «Доси Агнец».
Угу. На дискосах древних всегда изображался младенец Христос, лежащий на этом самом дискосе.
Да, вот это вот связано вот с этим вот видением. И это же связано и с литургическим осмыслением образа Христа. И литургическое здесь не только вот то, что сам младенец лежит на образе престола, но и образ его омовения. Потому что вот эта чаша, в которой омывается Иисус Христос, она по форме своей напоминает потир.
То есть это такой литургический, на самом деле, сюжет.
Литургический сюжет, да. Рядом вот с этой группой повитух, внизу мы видим праведного Иосифа, который горько задумался, и рядом с ним стоит старичок. Самая таинственная фигура на иконах Рождества, которая всегда вызывает очень много вопросов. И в некоторых изданиях говорится о том, что это дух сомнения. Потому что на самом деле в службе Рождества говорится о том, что Иосиф сомневался.
Прямо в Евангелии даже говорится.
Нет, в Евангелии говорится о том, что он давно сомневался, а не во время Рождества. Во время Рождества у него уже там сомнений не было.
Ну, да.
А в службе Рождества почему-то он опять появляется, вот это сомнение, хотя к тому моменту они уже, там ему уже и ангел явился, и все ему объяснил. Поэтому можно, конечно, говорить о том, что это какой-то дух, но если мы посмотрим на иконы греческие, в которых тоже есть эта фигура, она там совершенно не имеет такой символической нагрузки, как здесь. И вовсе как альтер-эго так не написано вместе с праведным Иосифом. И совершенно очевидно, что это просто пастух. Что здесь представлены три пастуха, которые представляют разные этапы жизни человеческой. И это просто старый пастух. А печаль Иосифа можно интерпретировать не как сомнение, а как провидение тоже грядущей судьбы вот этого младенца и его печаль. И если мы посмотрим внимательно на иконе, то действительно он, несмотря на то, что он рядом вот с этим старичком изображен, ритмически, я повторю, это очень важно для иконы, соответствие фигур. Иосиф абсолютно повторяет позу, наклон головы, рука с локтем, подпертая под головой, с Богородицей связан. И вот с этим ангелом наклоненным. Вот эта вот диагональ возводит его как раз вверх, к небу, а вовсе не привязывает его вот к этому старичку. То есть это он праведный человек, который в этот момент тоже возносится мыслями о младенце, о его судьбе и к миру ангельскому. И взгляд его при этом устремлен на маленького ягнёночка, который лежит у него тут вот перед ногами.
Что как бы тоже, вот сопровождает этого пастуха, не пастуха,
грума. Да, который сопровождает этого пастуха. Но агнцы, овцы, это все-таки символ уже христианского стада.
И самого Христа.
Да, и самого Христа, но тут их много, поэтому, может быть, вот это как раз один, это сам Христос, те, которые там перед ним, это уже, так сказать, вот его овцы будущего стада. Вот. То есть тут как бы такая символика тоже, лично мне не хочется думать, что это дух сомнения, скажем так. Но однозначно утверждать это сложно. Тем более, что если на иконе из Благовещенского собора эта фигура очень маленькая, вот этого старичка, и можно плохо себе представить, что она вообще каким-то образом может воздействовать, эта фигура, на самого праведного Иосифа, то в более поздних иконах она почему-то вырастает. Она вырастает и оказывается так нависающей над праведным Иосифом, который так садится уже глубже куда-то, так немножечко заваливается. Его прямая связь с Божьей Матерью ритмическая теряется, утрачивается, и действительно он оказывается так в большей степени связан именно вот с этой фигурой старца, который так его немножко композиционно давит. Что, может быть, вот впоследствии, в более позднее время, это уже и впрямую интерпретировалось действительно авторами икон как такой вот дух сомнения. Ангелы изображены на иконе среди людей напротив пастухов, поклоняющиеся Христу точно так же, как поклоняются ему два изображенных животных. Еще раз повторю, ангелы тварные, и поэтому рядом с Творцом они никак не выделяются, и специально в иконе это подчеркивается по сравнению со всем остальным сотворенным миром. И фигуры сверху, фигуры трех волхвов, которые скачут. То есть вот собирается мир ангельский и мир человеческий вот здесь, вот в этом месте, которое на какое-то вот это мгновение становится центром вообще всей сотворенной Вселенной. К сожалению, на этой иконе вот верхний лессировочный слой, то есть самый тонкий такой прописанный, это называется лессировками, стёрт. Но иконы Рождества обычно вот все горки, все деревья, все люди, они такими белыми бликами яркими освещены, которые создают ощущение необыкновенной праздничности и радостности. Все залито светом. И что интересно, сама фигура Христа белая, потому что именно он является источником света, который заливает вот все вот эти иконы Рождества. Свет миру — это фигура Христа. И что интересно, что Пресвятая Богородица никогда не бывает освящена на иконах Рождества. Ее фигура всегда очень темная. Вот завернутая вот эту ткань, о которой мы с вами очень много говорили, пурпурная в прошлых передачах, как это пытаются объяснить? Видимо, что Богородице был полностью верен свет, и она весь его отдала миру. И в этом вот ее служение, собственно. Вот она родила этот свет, и он разлился в мире, как бы она принесла свою жертву. Но кроме того, это ложе, на котором она лежит, оно с двух сторон стянуто характерным очень таким узлом с золотым окончанием. Это подушка императорского трона, потому что Богородица, родив Христа, становится царицей небесной. И вот это его царственное ложе такое, оно здесь подчеркнуто изображено.
Вот еще здесь две группы ангелов, да, вот есть.
Да, да, да.
Вы их упомянули, но, может быть, не так явно. Значит, одна группа — это явно поклоняющиеся, а другая группа — вот один из этих ангелов, который как раз композиционно рифмуется и с Богородицей, и с Иосифом, он почему так развернут, да? Он обращен к этим пастухам вниз, который явился им и провозгласил радостную весть. «Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеце благоволение». Вот эта ангельская песнь, она здесь как бы так тоже отображена.
Вот эта ангельская песнь, она очень красиво отображена в одной новгородской и в псковской иконе, где в псковских иконах иногда изображаются даже просто внизу стоят пастухи, как будто поющие изображенные ангелы. То есть такой хор изображается, славящий рожденного Христа.
Ну вот еще, может быть, вот относительно пещеры можно сказать знаменитые слова из Евангелия от Иоанна. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот как раз образ мира – это образ вот этой непроницаемой тьмы. Мир погружен в грех, отпав от Бога, и он есть совершенная тьма. И вот этот пролом пещеры, который тоже похож на пролом врат ада, куда спускается Христос потом, тоже весь в белом, да, вот этом сияющем облачении, сошествие в ад. Тоже вот эти два изображения, они рифмуются, положение во гроб, как вы сказали, и Рождество, но тоже и Рождество, и сошествие в ад. И вот здесь действительно свет миру – это Христос, а мир вот в этой тьме погружен. Еще вот можно обратить внимание, многие интересуются, почему именно вол и осел, эти два животных, в Евангелии никаких упоминаний нет никаких животных, но они абсолютно всегда и в западной и восточной традиции присутствуют. Это из книги пророка Исаии, где он говорит, что вол знает ярмо, а осел знает повод, а народ мой не знает меня. То есть пророк Исаия говорит о том, что умные домашние животные знают своего хозяина, знают, чего от них требуется, и покорно, смиренно исполняют свой труд. И он ставит как бы в пример еврейскому народу, непокорному, жестоковыйному, который не хочет знать своего Бога. И вот здесь как раз кто пришел поклониться, вот даже самые первые, самые близкий круг, не люди и даже не ангелы в конечном счете, а вот эти вот животные бессловесные из пророчества Исаии.
На новгородской иконе она будет выложена на сайте, где очень хорошо сохранилось верхний вот красочный слой, вот этот белый цвет. Угу. Самый белый, самый яркий, больше всего освещенный светом, это как раз образы животных.
Но они ближе всего к источнику.
Да, они ближе всего к источнику, да, но они белые, поскольку белый цвет символический в иконописи, то, угу. В общем, да, много значит. Есть иконы поздней XVI века, угу. На которых Иисус Христос изображен в зеленых пеленах. И здесь такая метафора, как бы символическая, по поводу зерна, которое, угу. Это притча Христа, что зерно, брошенное в землю, если оно не умрет, то оно не даст росток. Иисус Христос изображен как зерно.
Да, тоже брошенный в эту черную, черноземную землю и должен принести великий плод. Ну вот и еще есть такой образ литургический Богородицы, гора Несекомая. Вот Богородица в том виде, как она изображена, как бы является собой вот эту гору. И она здесь не то что отвернувшись или не отвернувшись, а она вот является собой нечто, ну, во-первых, икона – это, как мы уже говорили, не жанровая сцена, где Богородица просто в умилении от своего ребенка или что-то в этом роде, а она является собой некое событие, присутствует в иконе, а не играет роль. И вот образ Несекомой горы, то есть гора, сохранившая свою цельность, да, вот это целомудрие, целостность, присна дева, она уподобляется в литургическом тексте вот этой горе, которая сохраняет свою цельность. И вот ее присутствие в иконе, оно тоже как бы является собой вот эту цельность горы.
Если мы посмотрим на эту икону внимательно, особенно на икону из Благовещенского собора, то мы увидим, что Пресвятая Богородица здесь изображает как бы один из отрогов горы. Она просто собой повторяет вот этот отрог центральный. А пещера написана ровно над ее чревом. И если так вот абстрагироваться, посмотреть таким отвлеченным взором, то, в общем, это получается она как часть ее фигура, она как беременна, да и внутри нее вот этот младенец. Поэтому, в общем-то, да, она изображена как такая земля, гора. Ну, в других иконах, где он в зелененьких пеленах, можно сказать, что земля неоранная, класс, прозябшая миру. То есть там много всяких таких метафорических образов, которые рождаются при взгляде на эту икону.
Ну вот действительно очень насыщенный образ с символикой и многослойный такой, так же, как иконы пишутся многими слоями, так и смыслы, они буквально наслаиваются в ней. Столько всего в этом событии богословски значимого и существенного отражается. Наверное, уже время наше подошло к концу. Я благодарю Оксану Витальевну Губареву, петербургского искусствоведа, специалисту по иконам, за замечательный рассказ о иконе Рождества. На этом мы с вами прощаемся, но хотим сказать, что в следующий раз мы будем говорить о иконах воинов.
Георгий Победоносец, Борис и Глеб святые.
Ну вот, обратимся к такой иконографической теме в следующий раз. И вы, как всегда, можете на сайте нашего радио найти изображение, уже с ними немножко познакомиться. И когда мы будем вести разговор, они уже будут вам хорошо известны. Ну, кроме того, можете, как всегда, посмотреть в тех альбомах, которые вы имеете у себя дома. Всего вам доброго. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. До новых встреч.
До свидания.